Глава вторая. Холли Фрихолли. Вместо того, чтобы пойти домой, как он намеревался, Скотт направился в город полистать свое новое приобретение и посмотреть на фотографии. Он шел вдоль Мейн-стрит и еще раз увидел то, что теперь называл «плакатом Дейрдре» в магазине товаров для рукоделия. Но больше нигде. Майк продолжал говорить «они» и «эти женщины», но Скотт мыслил иначе. Все дело только в МакКомб. Она была лицом этого партнерства. Он думал, что Мисси Дональдсон была бы рада держать это в секрете. Этой половинке партнерства не хватило бы смелости, чтобы обидеть и муху. «Но она пришла ко мне», — подумал он, — «а это требовало мужества». «Да, и поэтому она ему понравилась». Он положил светильники и мебель Новой Англии на парковую скамейку и принялся бегать с трусцой вверх и вниз по ступенькам эстрады. Хотел не поупражняться, а просто подвигаться. «У меня будто шило в заднице», — подумал он, не говоря уж о раскаленных углях под ногами. И это было не похоже на привычный подъем по ступенькам. Он будто пружинил по ним. Он повторил это с полдюжины раз и вернулся к скамейке, с удивлением обнаружив, что совсем не запыхался, а пульс лишь слегка ускорился. Он достал телефон и позвонил доктору Бобу. И первым делом Элис спросил о весе. «Сегодня утром был 204», — ответил Скотт. «Послушайте, вы... Значит, это продолжается. Ты поразмыслил над тем, чтобы серьезнее и глубже покопаться в этом? Потому что потеря 40 фунтов плюс-минус — это серьезно. У меня все еще остались связи в Mass General, и думаю, что полное обследование от головы до пят не будет стоить тебе ни дайма. Скорее, они тебе заплатят. Боб, я хорошо себя чувствую. Даже лучше, чем хорошо. Я позвонил вам спросить, были ли вы когда-нибудь в Холли-Фрихолли». Образовалась пауза, пока Элис переваривал смену темы. Затем он сказал: «Это место, которым управляют твои соседки-лесбиянки?» «Нет, еще не был». Скотт нахмурился. «Знаете что? В них есть нечто большее, помимо сексуальной ориентации. Просто говорю». «Угомонись», — Элис слегка взял на попятную. «Я не хотел наступать тебе на мозоль». «Ладно, просто этот инцидент в закусочной у Пэтси».
«Какой инцидент?»
«Небольшая перепалка насчет них. В общем, неважно. Слушайте, Боб, может, прогуляемся, поужинаем в Холли-Фрихолли. Я угощаю».
«Когда?»
«Может, сегодня вечером?»
«Сегодня не могу, но можно в пятницу. Майра собирается провести уикенд у сестры в Манчестере, а из меня хреновый повар».
«Это свидание», — сказал Скотт.
«С мужиком», — согласился Элис. «А дальше ты попросишь меня выйти за тебя».
«С вашей стороны это было бы двубрачие», — сказал Скотт. «Так что не буду вас искушать, но сделайте кое-что для меня. Забронируйте столик».
«Все еще не в ладах с ними?» — удивленно спросил Элис. «Не лучше ли тогда пойти в другое заведение? В Бриджтоне есть неплохое итальянское местечко».
«Нет, я уже настроился на мексиканское». Доктор Боб вздохнул.
«Я могу забронировать столик. Хотя, если все то, что я слышал об этом месте, правда, то в этом не будет необходимости».
В пятницу Скотт заехал за Элисом, потому что доктор Боб не любил больше ездить по вечерам. Поездка до ресторана была недолгой, но ее хватило, чтобы Боб успел рассказать настоящую причину, почему он захотел отложить их свидание до пятницы. Он не хотел ссориться с Майрой, которая состояла в церковных группах и городских комитетах, а там не питали любви к двум женщинам, управлявшим новеньким замечательным заведением общественного питания Рока. «Вы шутите», — сказал Скотт.
«К сожалению, нет. Майра открыта в большинстве вопросов. Но когда речь заходит о сексуальной политике... В общем, ее воспитали в определенных рамках. Мы могли бы поспорить, возможно, даже крепко, если б я не считал недопустимым ломание копий между мужем и женой в старости».
«Вы скажете ей, что ходили в мексиканско-вегетарианский притон?»
«Если она спросит, где я ужинал в пятницу вечером, да, а так буду держать язык за зубами».
«Как и ты». «Как и я», — подтвердил Скотт. Он заехал на одно из наклонных парковочных мест. «Вот и добрались». «Спасибо за то, что вы со мной, Боб. Надеюсь, благодаря этому все образуется». Но этого не случилось.
Дейрдре стояла возле стойки администратора, но не в платье, а в белой рубашке и зауженных черных брюках, которые подчеркивали ее обворожительные ноги. Доктор Боб вошел вперед Скотта, и она улыбнулась ему не надменно, с сомкнутыми губами и приподнятыми бровями, а приветственно. Когда она увидела Скотта, улыбка исчезла. Она окинула его холодным оценочным взглядом своих серо-голубых глаз, будто он был жуком на предметном стекле микроскопа. Затем опустила глаза и выдала им пару меню. «Позвольте проводить вас к столику». Когда она провела их, Скотт восхитился декором. Макомб и Дональдсон постарались на славу. Все было сделано с любовью. Мексиканская музыка, он подумал, что из динамиков над головой доносилось что-то вроде «Техана» или «Ранчера». Стены были нежно-желтого цвета, а штукатурка была стилизована под саман. Зеленые стеклянные бра были выполнены в виде кактусов. На гобелене на большой стене было изображено солнце, луна, две танцующие обезьяны и лягушка с золотыми глазами. Помещение было в два раза больше Пэтсис Диннер, но Скотт увидел только пять пар и одну группу из четырех человек. «Сюда», — сказала Дейрдре. «Надеюсь, еда вам понравится». «Уверен в этом», — сказал Скотт. «Тут очень приятно. Я надеялся, что мы сможем все начать сначала, мисс Маккомб. Думаете, это возможно?» Она спокойно посмотрела на него, но без теплоты во взгляде. «Джина сейчас подойдет и расскажет о дежурных блюдах». И она ушла. Доктор Боб уселся и встряхнул свою салфетку. «Теплые компрессы. Осторожно приложить к щекам и лбу». «Простите?» «Лечение обморожения. Кажется, ты только что получил ледяной удар. Прямо в лицо». Прежде чем Скотт успел ответить, появилась официантка, судя по всему, единственная в заведении. Как и Дейрдре Маккомб, она была одета в черные брюки и белую рубашку. «Добро пожаловать в Холли Фрихолли. Принести вам, джентльмены, что-нибудь выпить?» Скотт заказал колы. Элис выбрал бокал фирменного вина, а затем надел свои очки, чтобы получше рассмотреть молодую женщину. «Ты Джина Ракклхаус, не так ли?» «Должно быть. Твоя мама была моим помощником, когда у меня был кабинет в городе, еще во времена динозавров. Ты очень похожа на нее». Она улыбнулась. «Теперь я Джина Беккет, но все правильно». «Очень приятно повидать тебя, Джина. Передай от меня привет маме». «Хорошо. Она сейчас в Дартмут-Хичкок. Перешла на темную сторону». Имелся в виду Нью-Гэмпшир. «Сейчас приду и расскажу о дежурных блюдах». Когда она вернулась, с собой она принесла их напитки и закуски, опустив тарелки почти с благоговением. Запах от них стоял просто бесподобный. «Что тут у нас?» — спросил Скотт. «Свежеприготовленные чипсы из зеленых бананов, сальса из чеснока, кинзы, лайма и немного зеленого чили. Привет от шеф-повара. Она говорит, что они скорее кубинские, чем мексиканские, но надеется, что это не помешает вам насладиться ими». Когда Джина ушла, доктор Боб наклонился вперед, улыбаясь. «Кажется, с той, которая на кухне, у тебя наметился успех». «Может, это вы ее любимчик?» Джина могла шепнуть Мисси на ухо, что ее мать работала в вашей рабской конторе. Но Скотт был уверен в обратном. Или ему так казалось. Брови доктора Боба метнулись вверх. «Уже Мисси, а? Ваши отношения перешли на новый уровень?» «Да ладно, док, бросьте это». «Обязательно, если ты пообещаешь не называть меня доком. Ненавижу это. Напоминает мне Милберна Стоуна». «Кто это?» «Погугли, когда придешь домой, мальчик мой». Они поели, очень прилично поели. Еда была постной, но потрясающей. Анчелады с фрихоли и тортильями, которые точно приехали не из супермаркета. Пока они ели, Скотт рассказал Элису о его небольшой заварушке в Пэтсис и о плакатах с Дейрдре Маккомб, которые скоро будут заменены менее спорными со стадом мультяшных индюков. Он спросил, состоит ли Майра в этом комитете. «Нет, пролетела мимо него. Но уверенно она одобрила бы замену». После этого он повернул разговор обратно в сторону мистической потери веса Скотта и еще более мистического факта того, что он не менялся физически. Но, разумеется, самым мистическим был другой факт. Все, что он надевал и брал в руки, и что должно было утяжелять его, тоже лишалось веса. Вошли еще несколько человек, и стала ясна причина, по которой Маккомб была одета так же, как и официантка. Она была одна, по крайней мере, в этот вечер. Может быть, каждый вечер. Тот факт, что она выполняла двойную работу, еще отчетливее обрисовал положение ресторана. Начался режим жесткой экономии. Джина спросила, не желают ли они десерт. Оба отказались. «Больше не смогу затолкнуть ни одной ложки. Но, пожалуйста, передайте мисс Дональдсон, это было восхитительно», — сказал Скотт. Доктор Боб поднял вверх два больших пальца.
«Она будет очень рада», — сказала Джина. «Сейчас принесу счет».
Ресторан быстро пустел. Осталось только несколько пар, потягивающих напитки после ужина. Дейрдре спрашивала уходящих о еде и благодарила за то, что они пришли, широко улыбаясь. Но никаких улыбок в сторону мужчин, сидящих за столом под гобеленом с лягушкой. Даже ни единого взгляда в их направлении. «Будто у нас проказа», — подумал Скотт.
«Ты уверен, что чувствуешь себя хорошо?» — спросил доктор Боб, наверное, в десятый раз. «Никаких головокружений, ни жажды?»
«Ничего подобного. Скорее наоборот. Хотите услышать кое-что интересное?» Он рассказал Элису о беге вверх и вниз по ступенькам эстрады, как почти что отскакивал от них, и о пульсе. «Не как в состоянии покоя, но чертовски низкий, меньше 80. И пусть я не врач, но я знаю свое тело, никаких потерь в мышечной массе».
«Во всяком случае, пока что», — сказал Элис.
«Не думаю, что это случится. Думаю, масса останется такой же, хотя вес, который связан с массой, куда-то исчезает».
«Это какое-то безумие, Скотт».
«Не могу возразить, но так и есть. Для меня сила гравитации определенно уменьшилась, и такому каждый был бы рад». Прежде чем доктор Боб успел что-то сказать, вернулась Джина с квитком. Скотт подписал его, добавив щедрые чаевые, и еще раз сказал, что им все очень понравилось.
«Вот и замечательно. Заходите еще и расскажите друзьям».
Она наклонилась и понизила голос.
«Нам очень нужен этот бизнес».
Дейрдре Маккомб не было возле стойки администратора, когда они уходили. Она стояла на тротуаре в футе от ступенек и смотрела на светофор перед Тинбридж. Она повернулась к Элису и улыбнулась ему.
«Могу ли я поговорить наедине с мистером Кэрри? Это займет не больше минуты».
«Конечно. Скотт, я пока пойду на ту сторону улицы, проверю содержимое витрин книжного магазина. Просто посигналь мне, когда закончите».
Доктор Боб пересек Мейн-стрит, пустынную, какой она обычно и была в 8 вечера. Жители рано прятались по домам. И Скотт повернулся к Дейрдре. Ее улыбка пропала. Он и видел в ней злость. Он думал, что обстановка разрядится, если он поужинает в холле Фрихоли, но сделал только хуже. Это было ясно видно, хотя он и не понимал причины.
«Что у вас на уме, мисс Маккомб? Если это опять из-за собак, с чего бы? Если теперь мы вводим их в парк, по крайней мере, пытаемся. Их поводки постоянно запутываются».
«Можете бегать с ними по вью», — сказал он.
«Я уже говорил вам об этом. Все дело в убирании. Хватит уже о собаках».
Серо-зеленые глаза почти искрились. «Эта тема закрыта. А то, что нужно закрыть, так это ваше поведение. Мы не нуждаемся в том, чтобы вы заступались за нас в местной тошниловке, порождая кучу толков, которые только-только начали утихать».
«Если вы считаете, что они начали утихать, значит, вы не видели, насколько мало плакатов с вашей фотографией появилось в витринах», — подумал Скотт. Но сказал следующее. «Пэтси с и рядом не стояла с тошниловкой. Может, там и не подают блюд, подобных вашим, но там чисто».
«Чисто, грязно, не в этом дело. Если нужно будет заступиться, я сделаю это. Мы не хотим, чтобы вы изображали из себя сэра Галахада. Во-первых, вы уже староваты для этой роли».
Ее глаза скользнули вниз по его рубашке.
«А во-вторых, вы слишком тучный».
Учитывая текущее состояние Скотта, этот тычок прошел мимо цели, но он ощутил, что произнесено это было не без удовольствия. Сама она пришла бы в ярость, услышав, как мужчина называет какую-нибудь женщину немного староватой и немного тучной для роли Гвиневры. «Я услышал вас», — сказал он, — «и намотал на ус». На мгновение ее смутила мягкость его ответа. Будто она замахнулась на легкую цель, но каким-то образом совершенно промахнулась. «Мы закончили, мисс Маккомб.
Еще кое-что. Хочу, чтобы вы держались подальше от моей жены».
Она знала об их разговоре с Дональдсон, и теперь настала очередь Скотта смущаться. Говорила ли мисс Маккомб, что ходила к Скотту? А может, стараясь сохранить мир, сказала Маккомб, что это Скотт приходил к ней? Если он спросит, у нее могут возникнуть неприятности, а ему это вовсе не хотелось.
Он не был экспертом по браку, его собственный брак был тому примером, но ему казалось, что проблемы с рестораном уже проверяли пару на прочность. «Хорошо», — сказал он, — «теперь мы закончили?» «Да». Как и в конце их первой встречи, перед тем, как она закрыла дверь перед его носом, она добавила: «Отлично побеседовали». Он смотрел, как она поднимается по ступенькам, стройная и прыткая в своих черных брюках и белой рубашке. Он представил, как она бегает вверх и вниз по ступенькам эстрады гораздо быстрее, чем мог он, даже при потере 40 фунтов и с легкостью в ногах, как у балерины. Как там сказал Майк Бадаламанте: «Не дождусь, когда побегу с ней, но вряд ли долго продержусь с ней наравне». Бог дал ей прекрасное тело для бега, и Скотт пожелал, чтобы она чаще получала от этого удовольствие. Он догадывался, что за этой ее надменной улыбкой в жизни Дейрдры Маккомб в последнее время было не так уж много удовольствия. «Мисс Маккомб», — она обернулась в ожидании. Это и правда был отличный ужин. Улыбки не последовало, ни надменной, ни какой-либо другой.
«Хорошо. Полагаю, вы уже передали это миссии через Джину, но я с радостью передам ей снова. А теперь, когда вы побывали здесь и отметились на стороне политкорректных святош, почему бы вам и дальше не придерживаться Пэтсис? Думаю, так нам всем будет удобнее».
Она прошла внутрь. Скотт стоял на тротуаре, чувствуя... что? Это была настолько странная смесь эмоций, что одним словом тут не обойдешься. Чувствовал себя наказанным, да, слегка смущенным, точно, немного раздраженным, но больше всего разочарованным. Эта женщина не желала оливковую ветвь, а он полагал, может быть, наивно, что каждый хочет одну. «Может, доктор Боб прав, и я все еще ребенок», — подумал он. «Блин, я даже не знаю, кто такой Милберн Стоун». На улице было слишком тихо, чтобы решиться даже на короткий гудок, так что он перешел на другую сторону и встал рядом с Элисом перед витриной «Букнук».
«Получилось?» — спросил доктор Боб.
«Не совсем». Она сказала оставить ее жену в покое. Доктор Боб повернулся к нему.
«Значит, так и сделай».
Он довез Элиса до дома. К счастью, во время поездки доктор Боб не стал докучать Скотту предложениями посетить Mass General, Mayo, Кливлендскую клинику или NASA. Вместо этого, когда он вышел, он поблагодарил Скотта за интересный вечер и попросил его быть на связи. «Разумеется», — сказал Скотт. «Теперь мы оба замешаны в этом».
«В таком случае не хочешь ли приехать, скажем, в воскресенье? Майры еще не будет, и мы сможем посмотреть игру патриотов наверху, вместо того, чтобы торчать в моей каморке. Кроме того, я хотел бы сделать некоторые измерения, начать вести учет. Что скажешь?»
«Да, футболу нет измерениям», — сказал Скотт. «По крайней мере, на данный момент. Лады?»
«Соглашусь с твоим решением», — сказал доктор Боб. «Это действительно был отличный ужин. В мясе не было никакой нужды».
«Тоже так думаю», — сказал Скотт, но это было только отчасти правдой. Когда он вернулся домой, он сделал себе сэндвич с салями и горчицей. Затем он разделся и встал на весы. Он отказался от измерений, потому что был уверен, что доктор Боб захотел бы взвешивать его каждый раз после проверки объема мышц Скотта. А он доверял своей интуиции. Или это было некое глубинное знание собственного организма, которое уже зарекомендовало себя. Сегодня утром он весил чуть меньше 201 фунта. Теперь, после плотного ужина, дополненного увесистым сэндвичем, он весил 199. Процесс набирал скорость.